Уютная гостиная.
Здравствуйте, с вами я, Юта, и журналист-телеведущий, художественный руководитель фестиваля «Дорога на Ялту» Эрнест Мацкевичус. Эрнест, здравствуй снова.
Привет.
Ну что, обсуждали фестиваль «Дорога на Ялту». Знаешь, что интересно? Вы же продолжаете общаться с многими конкурсантами спустя вот 5 лет существования
фестиваля. Да, они приезжают даже к нам. И сейчас приезжали, чтобы спеть Москву майскую, чтобы грохнуть хорошо в самом начале нашего финального концерта. Так что даже жюри запело, и зал встал.
Слушай, скажи честно, им приходилось ли сталкиваться с какой-то агрессией, приезжая на родину из России, потому что поучаствовали в фестивале, вот особенно со стороны стран, так сказать, блока НАТО?
Приходилось.
Было ли что-нибудь такое?
Ну, конечно, приходилось.
То есть фактически они совершают некий геройский поступок, приезжая
да.
в Россию.
В
и
общем,
это началось
да.
не вчера.
Это началось не вчера, конечно. Это началось до СВО.
А что их вдохновляет? Почему они это делают? Зачем им это надо?
Ну, там много, конечно, людей таких отбитых за рубежом. Либо по-другому воспитанных и забывших историю, но там есть и нормальные. И там есть люди, которые еще пока помнят историю. И, ну, это от родителей, наверное, передается. Они выросли, наверное, в соответствующей среде, им передается вот эта благодарность. Кстати, наш немецкий конкурсант Тина Айсбреннер, он в ГДР родился, и, конечно, у него вот воспитание восточного немца, он такой человек, нам по духу-то близкий. И они помнят, кто на самом деле победил в той войне, какую память заплатил Советский Союз, весь советский народ за то, чтобы Европу и весь мир от фашизма освободить. И они понимают, что колоссальная несправедливость, когда эту историю, эту правду пытаются перевернуть с ног на голову. И они видят, что происходит, они видят, что наши каналы связи с их аудиторией полностью отрубили. И люди просто испытывают некий внутренний протест. Они пытаются с этим бороться. А враги, они понимают, насколько опасно то, что мы делаем, потому что мы делаем это искренне, потому что в этом нет никакой пропаганды, в этом есть абсолютная кристальная правда. И это самое страшное. Это самое страшное, наверное, поэтому такой залп попытались выдать по нашему фестивалю. Ну, по крайней мере, это началось с Италии, потому что было чао по-итальянски.
Но контрпропаганду-то они выдали, назвали русским Сан-Ремо, насколько
да,
я знаю.
Да, я не ожидал. Я, честно говоря, считал, что это просто статус, к которому мы должны стремиться, а они уже сразу в своих публикациях сказали, что фестиваль это такой русский Сан-Ремо, чтобы объяснить итальянскому зрителю, что имеется в виду. Вот, конечно, они пытались это все связать с войной на Украине и интерпретировать так, что те, кто приезжают, они приезжают поддерживать войну, хотя цель у наших иностранных конкурсантов совсем другая, это борьба за мир. И для того, чтобы был мир, надо вспомнить, что такое война. Война Вторая мировая, для нас Великая Отечественная. Без этой памяти никакого мира не будет. Это прививка. Вот в середине 20 века человечество получило очень мощную прививку от войны. И поэтому серьезных конфликтов на протяжении 75 там, больше лет не было. Сейчас прививка перестала действовать, и вот мы видим, к чему это приводит. Вот здравые силы это чувствуют. Плюс Россия, конечно, вообще в мире, на всей планете становится таким островком нормальности. И неизбежно к этому островку начнут все нормальные люди притягиваться. А я убежден, что нормальных людей больше. И сейчас нам создали мощнейшую совершенно рекламу в Италии. Rai One — это просто, я не знаю, первый канал и «Россия-1» вместе взятые, если объяснять, что это такое для итальянцев. Посвящали нам прайм-таймовые выпуски, показали наш фестиваль, заставку фестиваля, показали меня, поющую поющего Белла Чао. Фрагменты из клипа показали счастливые лица на сцене наших конкурсантов. И вообще по картинке зритель видит, что это какое-то совершенно замечательное, светлое, яркое событие, где людям хорошо, и лица такие хорошие, понимаешь, одухотворенные. И рассказывают, что все это пропагандисты войны просто бессмысленно. И такого промоушена, честно говоря, мы не ожидали. Вообще-то это стоит очень-очень больших бюджетов.
Сейчас ты говоришь как мега-профессионал своего дела, как журналист, который посвятил этому, ну, вот всю свою жизнь. Смотри, возвращаемся к тебе. В 2015 году, еще до старта фестиваля, в одном интервью ты сказал: «Когда наступил кризис среднего возраста, я понял, что после себя надо оставить нечто большее, чем подводка к сюжету в выпуске новостей. Тележурналисту в этом отношении трудно. После писателя остаются книги, после художника – картины, после архитектора – дома, а после нас – только эфирное облако, которое через пару месяцев растает». Эрни, вот сейчас ты можешь после 5-го юбилейного фестиваля сказать, что ты плюнул в вечность?
Ой, ну я боюсь таких высокопарных слов. Не знаю, посмотрим, поживем, увидим. Вообще у меня была мысль, когда работал над фестивалем, вот еще над первым, что это может стать, ну, наверное, главным проектом.
Скажи, а «Дорога на Ялту» жизни? Вообще название пропитано символизмом, да, это же и...
А сейчас в особенности.
Да, и Ялтинские соглашения, а потом твой двоюродный дед был летчиком-штурмовиком, который...
Да, Николай Павлович Дедов, который был сбит над Керченским проливом как раз во время освобождения Крыма от фашистов в 1944 году.
Хорошо,
Мой дед, кстати, родной дед Анатолий Павлович Дедов, папа моей мамы, он воевал на Первом Украинском фронте. А еще один мой дед, кстати, Георгий Павлович Дедов, он на Невском пятачке был. Послушай, самые тяжелые времена.
Ты ведь тоже служил и в армии освоил новую профессию. Радио?
Радиотелеграфист.
Радиотелеграфист.
В пограничных войсках, да.
А это правда, что именно после возвращения из армии контакт с отцом был налажен на новом уровне?
Ну,
два слова про своего папу. Расскажи знаменитого папу.
Папа Гедрюс Мацкевичус, режиссер театра пластической драмы, создатель такого направления в театральном искусстве, как пластическая драма. Он был потрясающим совершенно режиссером. И вообще всю глубину его таланта я понял по-настоящему только когда стал взрослым и сам что-то уже начал понимать. Вот. А контакт, ну, да, наверное, просто он, поскольку режиссер, режиссеры, люди, они такие очень требовательные, и они работают уже с готовым материалом, с готовыми артистами, с готовым материалом. Я о его представлении, видимо, пока был еще ребенком и подростком, был не готовым материалом. Ему со мной было не очень интересно. А когда я вернулся из армии уже таким взрослым, состоявшимся человеком...
Армия меняет.
Конечно. Может быть, у меня там еще был недостаток образования, но что-то я уже про эту жизнь немножечко понял.
Прости, я сразу скакну, а потом вернемся. А ты как художественный руководитель, ты требовательный?
Да, безусловно. Безусловно. Но я обязательно все-таки учитываю мнение всех. Решение... Мы договорились со всеми коллегами, с организаторами, что окончательное решение принимаю я единолично. Ну, просто иначе все развалится. Но обязательно выслушаю все мнения. Обязательно. И, собственно говоря, это и принцип производства новостей. Новости очень многому научили, потому что информация — это просто квинтэссенция здравого смысла. И там полутона какие-то, микроскопические порой, на первый взгляд, нюансы меняют все иногда.
В новостях должно быть все по-мужски.
Да, по-мужски, быстро, жестко и с единой волей. Все-таки окончательное решение должен принимать один человек. Ну, примерно так мы и работаем.
Давай вернемся здесь к папе. Ты же восстановил спектакль отца, знаменитый спектакль отца «Жизнь и смерть Хоакина Мурьетты».
«Звезда и смерть Хоакина Мурьетты», который мы назвали «Легенда о Хоакине».
Зачем тебе это было надо? Почему?
Хоакин был визитной карточкой театра пластической драмы. Ты видела этот спектакль и прекрасно понимаешь, какое эмоциональное воздействие он производит на зрителя.
Дорогие зрители, на разрыв. Это невозможно объяснить, это надо видеть.
Это, совершенно потрясающая работа, и я бы сказал, это эталонный спектакль с точки зрения драматургии. И даже сегодня восстановленный не с теми артистами того театра, а даже со студентами театрального вуза. Мы несколько раз, кстати, восстанавливали, несколько версий восстановленных было. Он производит вот это мощнейшее впечатление. И он... Кстати, очень современный спектакль. Он бы, не представляете, как зазвучал бы сегодня, потому что он был поставлен в 75-м году и эмоционально продиктован был событиями 73-го года в Чили. Мы очень поддерживали весь чилийский народ, там боролись с хунтой, с Пиночетом, поддерживали Альенде и Луиса Карвалана, и, конечно, вот эти вот все аллюзии. Да, Хакин — это герой 19 века, вот. Но, тем не менее, все понимали, кого мы имеем в виду, когда представляем Хакина. Это там и Альенде, и Виктор Хара, чилийский музыкант, которого зверски убила хунта. И, конечно, тогда это выстрелило, но это бы прозвучало и сегодня. И я сейчас вот размышляю над тем, какую версию Хоакина можно было бы запустить сегодня, сохраняя всю драматургию. Причем все равно, это будет спектакль-мюзикл, либо это будет балет, либо это будет такой же, как у отца, пластический спектакль. Он сегодня зайдет в самое сердце. Он пропитан невероятно красивой латинской музыкой. И, повторюсь, там драматургически он поставлен так, что зритель постоянно в напряжении, и очень мощный финал. Причем я подсмотрел даже кое-какие приемы у отца, которыми пользуюсь вот в своих работах, в своих экспериментах, наверное, скорее так это можно назвать, творческих на сцене. Скажем, эффект двойного финала. И сейчас он имел место, если ты обратила внимание, на нашем фестивале, потому что Тино Айсбреннер вместе с Зарой исполнили песню «Журавли», потом...
А потом Лев Валерьянович вышел.
А потом после вас с более мажорной все-таки песней, да, ну, по крайней мере, музыкально более мажорной. А после этого, нет, еще до Льва Валерьяновича вышел индонезийский.
Ну, вот прости, вот давай, индонезийский, потом была «Темная
зрителя.
Ночь» и добили Львом Валерьяновича Лещенко.
Да, да, да. Ну, вот на этих эмоциональных качелях, конечно, удалось, наверное, произвести этот невероятный эффект. Потому что мне столько не писали ни после одного фестиваля, как пишут сейчас, конечно. Ну, плюс общий фон, безусловно, способствует этому.
Я вот смотрю и понимаю, что тебе творить вот это вот все помогает две любви. Любовь к родине и любовь к музыке. А она когда началась, любовь к музыке? Как вообще музыка вошла в твою жизнь? Мы-то знаем, что ты прекрасно поешь и играешь.
Ну, музыка,
как все начиналось?
Музыка вошла в жизнь давно, когда я еще учился играть на гитаре у замечательного музыканта Александра Камиловича Фрауча, который, можно сказать, принес в Советский тогда еще Союз классическую гитару. Но потом гитара долго висела на гвоздике, и вот это было больше 10 лет назад, когда как раз мы с тобой познакомились, когда я размышлял о том, что ты сейчас вот зачитала. Вот. В этот момент я снял гитару с гвоздя и подумал, что музыка, может быть, она позволит жизнь наполнить теми смыслами, которых мне так сейчас не хватает.
Я хочу публично тебе сказать спасибо за тот момент знакомства, потому что я тоже находилась не в самом лучшем состоянии.
Да.
Совсем недавно ушел из жизни мой муж, и я сидела и думала, что делать дальше. И тут возникаешь ты с гитарой, Дмитрий Мурин. Квартира на Таганке, и мы сидим, репетируем и поем твои песни, твоего сочинения.
Ну, твои мы тоже пели.
И твоя музыка, и это было здорово. И кто бы нам сказал, да, что спустя много лет мы будем сидеть в прямом эфире «Радио Спутник» и обсуждать очень успешный и резонансный фестиваль «Дорога на Ялту».
Ну, музыкальный проект тогда, он на какое-то время состоялся. Кстати, это был очень такой светлый, счастливый период жизни. Но потом у меня появились вот другие. Появился еще образовательный большой проект. Это отдельный большой пласт жизни, конечно. Это тоже что-то вроде инстинкта продолжения рода, когда ты начинаешь.
Ну давай поговорим об этом. Расскажи, расскажи о своем новом амплуа. С 17-го года ты этим занимаешься.
Ну, на самом деле, раньше. На самом деле, года, наверное, с 10-го-11-го. Но вот так по-серьезному, когда уже занимаюсь этим не только как преподаватель, но и как руководитель, менеджер от образования, наверное, можно так, руководитель образовательного проекта, до 17-го года. Мы создали проект, который называется «Первая академия медиа». Это
руководитель института, говори своими словами.
Да, мы создали институт «Первая академия медиа», сначала на одной площадке вуза, который назывался «Мирбис», потом мы выросли, масштабировались и переместились в РЭО имени Плеханова, там закрепились и, в общем, создали такое очень важное образовательное учреждение для будущих журналистов и работников медиасферы, потому что медийность сейчас у нас фактически тотальная, а профессионалов катастрофически не хватает.
А ты знаешь о том, что мой сын будет поступать в Академию Плеханова на твой факультет?
Ну что ж, мы его ждем, да. Будем собеседование с ним проводить.
Что ты передаешь студентам? Что ты считаешь необходимым передать им сегодня?
Да, еще вот, а спустя год после того, как мы переместились в РЭО Плеханова, появилась еще Высшая школа экономики и там Институт медиа. То есть
как
фактически у меня сейчас два вуза.
Умещается два вуза.
Это сложно, потому что вроде бы вузы такие сопоставимые по значению, и многие даже считают, что конкурирующие, но нет, там все-таки разное немножко позиционирование. Когда меня спрашивали, как ты будешь этим руководить, я вспомнил, что, например, Олег Павлович Табаков руководил же одновременно и табакеркой МХТ имени Чехова, и все получалось. А наши дирижеры легендарные, такие как, например, Валерий Абисалович Гергиев, сразу огромным количеством оркестров руководит по всему миру. И тоже получается. Но значит, тебя... наверное, я тоже смогу.
Но у тебя еще и фестиваль. И еще и основное фестиваль. Дело твоей жизни – журналистика. Как совмещается, особенно в период подготовки к фестивалю, как удается вот все это держать в одной голове?
Что вдохновляет? Вдохновляет миссия. Во всем должна быть миссия, конечно, определенная. Все, что мы делаем, продиктовано миссией. Если ее нет, если ты не понимаешь, зачем ты это делаешь, не отвечаешь себе на самый главный вопрос, то ничего не получится. Потому что ответ на этот вопрос – это как правильно поставленный диагноз. Знаете, можно процесс ради процесса начинать, но тогда ничего не выйдет. Если вы неправильно поставили диагноз или не поставили его вовсе, а у вас болит там голова, например, вы принимаете кучу разных лекарств, тратите на это время, деньги и, кстати, здоровье, потому что лекарства, они такие, дают паллиативную помощь просто, а сам диагноз не проходит. В моменте может наступить облегчение, но вы не выздоровеете, потому что неправильно поставлен диагноз. Лечили не от того. Вот надо правильно поставить окончательную цель и двигаться к ней. Должна быть миссия. Ты должен понимать, ради чего ты это делаешь. И в каждом процессе, который мы начинаем, и фестиваль, и журналистика, и обучение, образование студентов, и Первая академия медиа, и Институт медиавышки. Я понимаю, для чего я это делаю.
Твоя миссия как журналиста и телеведущего основная?
Журналист — это человек, который ставит диагноз, и после этого пытается лечить. И главная миссия... Ну, то есть он врач, по сути. Я работу журналиста все время сравниваю с профессией врача.
Четыре святые профессии. Лечить, учить, защищать и строить. Ты понимаешь, да?
Да. А главная задача врача, главный принцип медицинский врача – не навреди. И работая на большую аудиторию, нужно об этом принципе всегда помнить.
В 2015 году ты один из первых заговорил об отказе от международных норм журналистики.
Я не заговорил об отказе от международных норм журналистики. Это так пытаются исказить интерпретаторы, враги и так далее. Было немножко по-другому. Это международные нормы журналистики отказались от норм журналистики. Принципы поменялись. Просто такие каналы, как CNN, BBC, они были для нас на протяжении очень долгого времени действительно золотым стандартом профессии, иконы стиля, и мы мечтали и попасть туда на практику, и работать так, как они. Но с 2014 года все стало меняться, мы вдруг заметили, что их эти каналы переформатировали, перепрошили, и, знаете, как продукция двойного назначения. они были мирными, и тут вдруг они оказались военными. Это если на коптер взрывчатку прикрепить, то он становится не инструментом режиссера и кинооператора, а...
Смертельным оружием.
Смертельным оружием. Вот то же самое сделали с каналами. Оказалось, что это, ну, прям стратегическое ракетное оружие, которым стали обстреливать в том числе нашу страну. И мы, оставаясь в прежних форматах, просто рискуем погибнуть. И нам нужно тоже находить решение, каким образом, не потеряв главной сути нашей профессии, защититься, отбиться. И я говорил ровно об этом, потому что меняется мир, мы реагировать на это не можем. Журналистика — это зеркало, конечно же, нашего любого времени. Она соответствует тому периоду, в который существует. И журналистика времен Нистова, Виссариона, Григорьевича Белинского отличается от журналистики начала 20 века, от журналистики периода индустриализации, перестройки, постперестроечной, уж тем более от журналистики, например, Второй мировой войны. Хорошо. Понятно, что когда есть внешняя угроза, в журналисте, каким бы беспристрастным он ни пытался быть, просыпается гражданин. Неизбежно, когда твою страну пытаются ликвидировать вообще как цивилизацию, уничтожить и идентичность, и вообще физически уничтожить, да, за то, что ты такой, за то, что потому что тебя отказывают в праве быть собой. В этот момент, безусловно, в любом человеке, который дорожит тем, что у него есть, просыпается гражданин. Говорит, не-не-не, ребята, давайте-ка мы сейчас позащищаемся, потом уже мы переместимся в иные условия, будем существовать по тем правилам, которые были до того. Сейчас у нас другие задачи. Это просто задача самосохранения.
Если простыми словами, наши всегда правы, такая позиция должна быть у журналиста сегодня.
Для того, чтобы победить, нужно сплотиться вокруг лидера, вокруг центра, безусловно. И таким образом мы победили во Второй мировой войне, в Великой Отечественной. Другого способа победить нет. Самое страшное для нашей страны – это не внешний враг. Внешнего врага мы одолеем. Самое страшное – это раздрай, внутренний раздрай и смута. Не должно быть смуты. Мы должны быть едиными для того, чтобы выстоять. Это просто технология победы. По-другому быть не может. Единственное, что мы должны понимать, журналист, это особенно информационный журналист, это человек, который оперирует фактами. И факт искажать нельзя. Безусловно, интерпретация любого факта, любого события может быть разной. Объективно ее не существует, мы видим это сегодня. И наши бывшие коллеги там, по ту сторону железного занавеса, они сейчас занимаются именно этим. Они переворачивают любой факт с ног на голову. Мы должны все-таки не уходить от факта, иначе мы потеряем доверие зрителя. Мы потеряем зрителя, и мы потеряем вот этот очень важный канал связи с ним. Он перестанет нас воспринимать. И ты знаешь, прости, последнее, самое главное, нам это удается, потому что вот мы работаем на государственном телевидении, в государственном холдинге ВГТРК, и программа «Вести» — это программа, которая, ну, абсолютно государственная.
Но которой сколько лет своей жизни ты отдал?
В «Вестях», ну, я на ВГТРК с 2002 года, то есть уже 20 лет. И у нас очень высокие рейтинги. Понимаете, у зрителя есть возможность, если ему не нравится что-то, уйти в альтернативные источники информации. Да, в телеграм-каналы, в конце концов, перепроверить любую информацию. Вот он перепроверяет и возвращается к нам. Просто зашкаливающие рейтинги у программы «Вести» в последние годы. Почему? Потому что мы даем тот продукт, который сейчас нужен зрителю, потому что мы даем факт.
Огромное спасибо тебе, Андрею Кондрашову, всей команде, которая работает на фестиваль «Дорога на Ялту». Вы делаете великое дело. Я надеюсь, что фестиваль в будущем будет проходить 3 дня подряд, потому что отбоя от желающих не будет. Дай Бог вам всем здоровья и низкий поклон.
Спасибо. Спасибо, Аня. Спасибо.